10-11 августа 2001 года. Дождь льет пятый день без перерыва. Это нетипичный дождь. Обычно сильные дожди не бывают долгими, долго идет мелкий дождь. Этим летом у меня уже был необычный опыт с неожиданной грозой, которой не должно было быть. Потом выяснилось, что в Магадан на корякский национальный праздник свезли сразу 7 старух-шаманок, а они вызвали эту грозу. Они думают, что если в ответ на их камлание будут громы молнии, то это ворон услышал их и отвечает. Этот факт могут зафиксировать сотни или тысячи магаданцев. Когда часа в 4 дня старухи заявили, что вызовут грозу, все собравшиеся только улыбались. Весь круг горизонта был ярко-синим, метеосводки ничего не предвещали. В 5 они начали камлать, в 6 с моря поползли рваные темно-коричневые тучи, а в 7 грянула очень сильная и единственная за все это лето гроза. Через 2 часа она прекратилась, и дней 5 стояла солнечная погода, как и обещали метеосводки. Часа в 2 дня я понял, что дождь нетипичный, сразу же собрался и пошел на место, где был во время грозы. Идти моим шагом с легким рюкзаком всего 3 часа от города, есть тропа, и здесь даже бывают другие люди, но не в дождь, конечно. В 7 вечера мне уже удалось разжечь устойчивый большой костер. Для скорости я принес в пластиковой бутылке бензин. К 8 у меня был и навес, и запас дров на ночь. С дровами легко, плавник давно никто не собирал. Дождь льет и не думает прекращаться. Под моим навесом камни уже высохли от костра, тепло, но парит из-за дождя и тумана. В 10 уже ничего не видно, дальше 30 метров. Подумал, что, наверное, это просто обыкновенный сильный дождь. Проснулся часа в 3 из-за того, что шум дождя прекратился. Особенно громко стало слышно, как невидимые в тумане волны накатывают на берег. Часы я снял, и нет необходимости доставать их из кармана рюкзака. Подложил дров и удобно уселся возле костра. Тихо. Стал входить в состояние аэродром подскока. Есть. Он? Оно. Вышел из-за ближайшей скалы. Ни один камень не покатился, не стукнул, хотя его размеры и вес огромны. Человек так ходить не может по этому берегу. Камни проседают, катятся, скрипят, стучат. Он подошел в 2 шага, то есть его шаг в 4-5 раз больше человеческого, как и размеры. Уселся массивной темно-коричневой глыбой с другой стороны костра. Дым на него, человек не смог бы там спокойно сидеть, но его, кажется, это не беспокоит. Хорошо, что я в состоянии шамана, а то испугался бы и повредил себе. Хотя, возможно, иначе он бы просто не показался. Я медленно, сейчас, когда пишу самому странно, но была мысль не спугнуть, протянул руку вправо к куче дров и положил в костер ветку. Он тоже медленно протянул огромную мохнатую лапу, руку, вокруг костра и положил ветку в костер. Мощь и размеры его неимоверны, но он не настроен враждебно. Тоже, наверное, хочет не спугнуть. Контур его треуголен, как яранга, хотя угадываются мощные плечи. Голова заострена кверху, глаза светятся красно-коричневым отблеском костра. Наверное, примат. Но нет ощущения первобытности, скорее такие будут потом. Понимаю, что он ходит, бегает, плавает быстрее меня. Наверное, идеально приспособлен к холоду и жаре. Такой переживет и ядерную зиму. Зачем он пришел? Должна быть какая-то цель. Пытаюсь обратиться к нему мысленно и уловить его мысленное обращение. Ничего нет, кроме того, что сам воображаю. Неожиданно понимаю, что он тоже находится в состоянии шамана. Вопрос сам вылетел изо рта. «Шаман, это ты?» Он шевельнулся, глаза мигнули. Это не подтверждение и не отрицание. Молчим. Наконец понимаю, что это просто встреча. Он пришел на нее так же, как и я. Еще раз подкладывали дрова. Стало светать, опять пошел дождь. Он встал и опять исчез за скалой. Встреча закончилась. 13 декабря 99 года. 12:50 по магаданскому времени. В Магадане день наступает раньше московского на 8 часов. Оборудование «бубен с колотушкой» — у этого бубна есть имя, но я не спросил шамана, можно ли его назвать, поэтому не называю. Вычищенный от снега и наледи, помеченный шаманом участок земли в начале плата после долгого крутого подъема от побережья. Что будет, не знаем, ни шаман, ни тем более я. Несколько дней шаман тихонько настукивал по бубну и прислушивался к его звукам. Бубен шамана — не просто барабан. Бубен — живая карта-модель местности. Если что-то происходит на местности, бубен может сообщить об этом. На этот раз бубен сообщил, что из-под земли могут показаться неизвестные животные. Сижу с подзорной трубой метрах в 50 от участка. Моя задача — наблюдать и ни во что не вмешиваться. Холодно. Шаман сидит посреди участка, поставив бубен вертикально на землю и настукивая пальцами в определенный ритм. Такие звуки издают эти животные при передвижении под землей. Примерно 13:07. Справа от шамана выскочили вверх небольшие комки почвы. Шаман, наверное, видит, но не меняет ни позы, ни ритма. Примерно 13:09. Повсюду вокруг шамана выскакивают вверх небольшие комочки смёрзшейся земли. Подзорная труба сфокусирована на основании бубна. Вижу, как крошки почвы отскочили от него. Зрелище немного напоминает поверхность кипящей манной каши. Только здесь смёрзшаяся земля. 13:10. Явление исчезло. Иду к вставшему на ноги шаману. Поверхность почвы покрыта углублениями диаметром от 2,5 до 3,5 см, глубиной 3-5 см. Дальше просто земля, чуть рыхлее смёрзшаяся, но быстро смерзается. Обращаюсь к шаману. «Ты видел их? Иногда черные, возможно, кожистые или роговые окончания. Но не могу сказать, носы, головы или конечности. Почему они исчезли? Как-то распознали нас. Мы сможем их выследить? Такие следы я видел тысячи раз, когда снег стаивает, а почва еще не оттаяла, но подобраться к ним невозможно. Почему? Они слышат не через воздух, а через почву, грунт, скалы. Колебания от каждого твоего шага распространяются во много раз мощнее и дальше. А их можно подманить твоим ритмом? В принципе, да, но я не передам его. Почему? Пусть нетронутая подольше таким и останется. Зачем ты это сделал сейчас? Новая практика. Как будешь ее развивать? Не знаю. Сама разовьется со временем. Важно было начать». 98-й, 2000-й, 2006-й годы. Туннели. 5 января 2006 года. Где-то в подземном треугольнике, театральная, охотный ряд, площадь революции, я постоянно плутаю. Уезжаю не туда, возвращаюсь. Хотя, может быть, это начинается раньше, с Курской, Новокузнецкой или Кузнецкого моста. Бывало и в студенческие годы, когда театральная была еще площадью Свердлова, а охотный ряд – проспектом Маркса. Похоже, временные названия не принципиальны. Обычно путаю переход и, не замечая этого, еду в ненужном мне направлении. Замечаю уже после кольцевой станции. Если выбираюсь на нужный радиус по кольцу, блуждания кончаются. Если через центр, могу еще раз ошибиться. В молодости легко списывал это на усталость, суету, задумчивость. Недавно в разговоре с коллегой выяснилось, что такое происходит не только со мной. Она объяснила свои блуждания тем, что заговорилась с подругой, но была в ее рассказе одна важная для меня деталь. Поехав в ненужном направлении, они с подругой встретили много странных людей. Я тоже всегда, когда ошибался, встречал много странных людей. Помню, например, гротескного седого гражданина с очень надменным и презрительным выражением лица. «Встретимся в Большом театре», — выкрикнул он, выходя из вагона. «Кому?» Необыкновенно живой, как черная ртуть, африканский студент. Он несколько раз, естественно, метнулся из конца в конец вагона и настолько подавил всех своей энергетикой, что люди почувствовали себя разбитыми и старыми. Всех, да не всех. Сидящий в центре вагона бородатый мужик непроизвольно прокомментировал, легко перекрыв шум поезда густым классическим басом. «В черном теле здоровый дух!» Есть такое выражение – гомерический хохот. Хохот пассажиров стоял в вагоне до станции, на которой африканец выскочил и исчез в толпе. Вот странная группа молодых людей. От них настолько веяло агрессией, что все почувствовали себя неуютно. И одеты они были вроде правильно, но очень необычно. При этом невозможно ничего сказать об этой необычности. Черные куртки, брюки, туфли. Вдруг все они уставились на меня и мою рыжую магаданскую знакомую. «Сейчас будет драка», — предупредила она шепотом. Но я этого не чувствовал. Наоборот, чувствовал, что ни им до нас, ни нам до них не может быть никакого дела. И действительно, через пару остановок молодые люди вышли, оглядываясь на нас, и навсегда исчезли из нашего мира. Описаний странных встреч можно было бы здесь поместить довольно много, и все они происходили именно при ошибке направлением. В мае 2005-го ошиблись вместе с сыном и вдруг оказались в совершенно старом вагоне, переполненном уставшими рабочими в кепках, спецовках, сапогах и простых ботинках, ехавших домой после тяжелой заводской смены. «Как в 30-х годах оказались», — резюмировал впечатление сын, хотя ни он, ни я в 30-х не жили. «Мы вышли из вагона, пересекли зал станции и поехали назад в современном вагоне с современными людьми». Когда ошибки и странные встречи сложились, наконец, в целостную картину, вспомнились рассказы шамана о туннелях и переходах между ними. «При блужданиях я попадал в чужие туннели?» «Да». «Это подтверждается только встречами со странными людьми. Ты для них мог выглядеть не менее странно. Есть и другие подтверждения». «Какие?» «Ты никогда не встретишь в чужом туннеле своих знакомых. Они передвигаются только по вашим туннелям». «Но я же был там с сыном, со знакомой». «Попали вместе». «Если бы поехали с сыном дальше в вагоне с рабочими, что бы было?» «В чужие туннели обычный человек может попасть лишь неосознанно». «Почему?» «Осознанно он совершает привычные для себя дела, шаги и двигается только по своему туннелю. Но если я в следующий раз ошибусь, сяду в поезд, а потом осознаю и поеду дальше специально». «Ты можешь необратимо далеко заехать по чужому туннелю, лишь довольно долго двигаясь неосознанно. И там человек, скорее всего, быстро погибнет от неприспособленности». «Все же что будет, если я осознанно продолжу движение?» «Если осознание вернется быстро, тот же поезд вывезет тебя в твой туннель на ближайшей станции». 8 ноября 1998 года. Решил для опыта освоить какую-нибудь новую для себя практику. Составил мантру для саморегуляции и произнес ее 300 раз, стараясь чувствовать и представлять. Совершенно успокоился и вдруг заметил, насколько встревожен шныряющий вокруг белый горностайчик. Новая практика позволяет сразу замечать что-то новое, чего раньше не замечал. То, что случилось сейчас, редкая удача. Обычно практика должна долго осваиваться и реализовываться для изменения мира. Почему мир изменяется? Сознание человека выделяет из множества свойств мира лишь те, которые полезны для его деятельности. Из этих свойств и строится образ мира. Соответственно, твой образ и образ другого одинаковы лишь в той части, где вы одинаково практикуете. Как это? Сравни оленя для Эвелна и оленя для горожанина. Понял. Разнообразие практики я буду увеличивать только свой образ или свой мир? Мир, осваиваемый через образ. То есть человек может начать жить в мире, отличном от мира других. Может заходить туда, когда захочет, и возвращаться. Так делают некоторые шаманы. 3 января 2000 года. Практика. Максимально отрешиться от суеты, успокоиться, сосредоточиться и смотреть на снег. Больше ничего не делать. Через несколько минут человек будет знать, где проходит занесенная снегом тропинка. Не торопясь идти по тропинке, доверяя своему знанию и телу. К сожалению, человек через некоторое время внушает себе, что так почувствовать тропинку невозможно, сходит с нее и проваливается в глубокий снег. Тогда нужно выйти по своему следу на тропинку и начать практику с того места, где потерял ее. Через 2-3 дня можно ходить по занесенным снегом тропинкам почти безошибочно. Шаман утверждает, что при тренировке так можно идти или бежать не только по тропинке, но и по следу человека или другого существа. Почему так? Все мы оставляем туннели в пространстве времени, как след в глубоком снегу. Но совсем? Почти. Туннели заносят метелью времени, как наши следы. А есть безветренные места. В таких местах человек чувствует след древних так, будто они прошли сегодня. Такое у меня было возле чертова пальца, название скалы на одной из вершин. Там как раз безветренное место. Многие древние лазили на палец, как и ты. Летом пойду туда практиковать чувствование древних. Учти, что некоторые из них были весьма продвинуты и практиковали чувствование будущих.